Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем в течение часа обсуждать главные события этого дня. Телефоны для связи с нами, прямой эфир 8-495-7373-948, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, телеграмм «Говорит и Москобот», твиттер «Собака Говорит и Москва». Итак, Международная федерация футбола призвала вещателей меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. Об этом сообщает Associated Press. Глава департамента FIFA по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Адьекке назвал позицию федерации нормальной эволюцией и отметил улучшение в политике трансляции российских вещателей. Просьба связана с антидискриминационной политикой, которую проводит FIFA. Эксперты организации заявили, что случаи, связанные с сексизмом, встречаются чаще, чем нарушения на почве расизма. Ну а ранее потенциальной проблемой на чемпионате мира в России был назван расизм. Еще стало известно, что спортивные журналистки Бразилии организовали кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами после того, как столкнулись во время чемпионата мира по футболу в России, как они говорят, с неприкрытыми приставаниями фанатов. И вот что сказала Тина Канделаки. Нет, не сказала Тина Канделаки, а сказала, сейчас поговорим с Анной Федоровой, политтехнологом и феминисткой. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам такая идея, меньше показывать красивых женщин во время трансляции футбольных матчей?
Идея настолько поразительно абсурдная, что я даже не знаю, что сказать. Следующий логичный шаг – это, наверное, замотать всех женщин в тряпки на трибунах, чтобы они, не дай бог, так сказать, никому не показали субъектив. Вот. А следующим шагом еще могло бы быть не пускать женщин на стадионе вовсе, как в Иране. Вот. В этом смысле инициатива представляется очень странной, да.
Но есть некий общий тренд на равность и боязнь, видимо, оскорбить чьи-то чувства. Так мы прочитываем заявление FIFA.
Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем смысл их заявления, потому что если они хотят заботиться о безопасности женщин, то об этом нужно заботиться в реальной жизни, а не в трансляции, потому что этот человек видит женщину на экране, он, в общем, ничего сделать не может. А реальные проблемы происходят в физическом пространстве. Поэтому я не очень понимаю, каким образом это направлено на защиту прав женщин, наоборот.
Может быть, это обижает некрасивых женщин, которые себя считают не совсем красивыми по сравнению с теми, кого показывают?
Ну, а вот это вообще поразительный момент, потому что во всем мире сейчас идет дискуссия о том, что, ну, в общем, красота – это конвенциональное понятие, нам нужно перестать делить женщин по каким-то критериям на красивых и некрасивых, да, тем временем к нам приходит FIFA и говорит, что они, значит, обладают критериями отличия красивых женщин от некрасивых, так. И они, значит, точно знают, кого не нужно показывать, но это вообще какое-то, ну, чрезвычайно радикальное заявление, потому что это что, если теперь в трансляции покажут женщину, то это означает, что ее FIFA признала некрасивой?
Ну вот, Анна, говорили о том, что вслед за сексуальной революцией, возможно, последует революция асексуальная. Но вспомните «Формулу-1», где решили отказаться от женщин на старте. Потом решили одевать женщин, которые выходят с табличками на рингах. Ну то есть слишком много сексуальности, и, возможно, даже в трансляции FIFA считает, что это тоже проблема.
Тут принципиально разные моменты. Если женская сексуальность рассматривается как товар, или там с ее помощью пытаются придать статус какому-то мероприятию, то есть когда вдруг ни к селу, ни к городу выпускают действительно полуодетую женщину с табличкой, это одно дело. Другое дело те же самые болельщицы, которые по собственной воле приходят на стадион, одеваясь так, как им нравится. Пытаться регламентировать, там, будут их показывать или нет, это, в общем, ничего не имеет общего с их правами. Потому что это не сами выбирают, как им одеваться и куда им ходить.
Ну, так красивая женщина, она же не обязательно, скажем так, она лицом может быть красива, а не важно, во что она одета. Или вы считаете, что здесь проблема именно в том, что как-то не нравится, как одеты эти женщины? И как она не выглядит?
Я вообще считаю, что женщину, ну, нельзя судить по тому, как она одета. Если, например, она пришла на стадион и оделась там, откровенно или сексуально, это, в общем, ее полное право. Я считаю, что ФИФА пытается решить некие проблемы просто совершенно неправильными средствами. То есть их, у них, может быть, неплохие намерения, вот, но способы и методы, которые они предлагают, просто никуда не годятся.
Но они говорят, что это борьба с сексизмом. Во что это может вылиться, как вы думаете? Понадобится, скажем так, общество защиты красивых женщин? Может появиться?
Смотрите, нам в целом нужны общество и движение по защите прав женщин, как бы и красивых, и обладающих там альтернативной внешностью. Это не тот критерий, по которому нужно разделять. Вот. Я просто думаю, что на этом чемпионате это уже никакого значения не имеет, потому что он, в общем, заканчивается. Вот. Сейчас все будут думать и говорить о других вещах. Вот. А в целом, повторю свою точку зрения, ФИФА как бы ставит некоторую проблему, и в этом есть зерно. Но методы и решения, которые они предлагают, они мало все имеют общего с реальностью.
Спасибо.
К тому же я не
да.
знаю.
Спасибо большое. Анна Федорова была с нами на связи. Она политтехнолог и феминистка, говорит, избыточная довольно мера. Напомню, что Международная федерация футбола призвала вещатели меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. И вот что нам сказала Тина Канделаки, она генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос, и я бы его поделила на несколько пунктов. Угу. Пункт первый. Безусловно, мы все серьезно относимся к требованиям ФИФА. И, конечно, все их инструкции будут выполнены. Во-вторых, антидискриминационные программы в спорте и спортивном вещании – это, конечно, важный шаг для открытости и безопасности самого спорта и его достижений в первую очередь. Но и давайте не забывать, что спорт все-таки ориентирован на семейное телесмотрение. Важно предоставить всем группам возможность наслаждаться спортом без дискриминационного подтекста. Третье. Вы знаете, конечно, я понимаю, что были случаи сексизма и даже преследования некоторых женщин, ведущих фанатами. Ну, что здесь можно сказать? Праздник еще не закончился, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что от праздника к празднику культуру боления во время больших спортивных мероприятий нужно улучшать. И в этом заинтересованы, мне кажется, все страны. И страны, которые организовывают праздник и принимают гостей, и страны, которые посылают своих туристов болеть за свои национальные команды. Ну и четвертое, что для меня, мне кажется, важным очень пунктом для всей нашей страны. Давайте отметим, что подходить к решению данного вопроса нужно очень взвешенно. В России, правда, очень много красивых и привлекательных женщин. Эти женщины – наше достояние, мы этим гордимся. Знаете, будет странно, как мне кажется, если операторы будут слишком выборочны при съемке трибуны болельщиков. Потому что нельзя же не показывать российских женщин, потому что они красивые и привлекательные, правда же? Заканчивая свой комментарий, наверное, вот пятое, что хотела бы добавить. Все хорошо в меру и без перегибов. Мы только как вещатели приветствуем безопасность и повышение культуры боления. Но красоту российских женщин тоже прятать не надо.
Это Тина Канделаки, она генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Просьбы ФИФА связаны с антидискриминационной политикой, которую проводят Федерация футбола. Эксперты организации заявили, что случаи, связанные с сексизмом, встречаются чаще. Но здесь при этом разделяют. Есть рекомендации вещателям, видимо, на следующие чемпионаты показывать меньше красивых женщин и акцентировать тем самым на этом внимание. Но есть и проблема, например, бразильских журналисток, которые организовали вообще кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами после того, как столкнулись во время чемпионата мира по футболу с неприкрытыми приставаниями. Они даже запустили акцию «Дай ей работать» и одноименный хэштег в соцсетях. Давайте вас послушаем. 7373948. Вы считаете, что чемпионат, трансляция, скажем так, сексуализирована, и нужно что-то с этим делать? Или достаточно? Есть футбол, есть красивые женщины, есть разные женщины, которых показывают. Здравствуйте, алло. И мужчины тоже. Алло.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
На самом деле, если подумать, если в перерывах между трансляциями не показывать красивых женщин, то показывать-то будет нечего. Что мы там на трибунах увидим, кроме красивых женщин? Некрасивых мужчин массу.
Так, то есть...
Поэтому просто... мы хотим видеть красивых женщин, да.
Хотим видеть красивых... То есть вы на это обращаете внимание? Просто иногда казалось, что если человек смотрит футбол, он не очень обращает внимание сидит на трибунах, нет?
Ну, бывает перерыв, какой-то промежуток, там, остановки в играх. Делают на трибуну камеру, правильно? Что мы там увидим, кроме красивых женщин?
Понятно.
Каких-то фанатов беснующихся, кайтфайеры, флаги. Лучше красивых женщин.
Лучше красивых женщин. Больше красивых мы женщин надо показывать.
Футбол, мы за красивый футбол во всех проявлениях.
Да, понятно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Есть проблема, о которой говорит FIFA или нет?
Конечно, есть проблема.
Расскажите.
Огромное количество вещаний на мусульманские страны, в которых, как вы знаете, женщины ходят и в чедрах. Если будут показывать в трансляции красивых женщин, то они откажутся от этих трансляций, вещатели не получат денег. Поэтому как в Европе запретили елку новогоднюю где-то там.
Ну, подождите, не запретили елку новогоднюю, это во-первых. А во-вторых, вам не кажется, что наверняка, если много лет транслируют на мусульманские страны чемпионат мира, там как-то с этой проблемой справляются?
Нет,
не сейчас же она возникла?
Они транслировали раньше, а сейчас все больше и больше. У них становится в Азии все больше и больше денег. Туда они покупают трансляции, у них появляются деньги, бюджеты на покупку трансляций, которые очень дорогие. А потом они говорят, слушайте, а вас тут показывают красоток. Мы не можем своим, на свою страну такое транслировать.
То есть вы считаете, с этим связано? Понятно, спасибо.
Ну, естественно, просто это очень неудобно объяснять, поэтому придумывают другие причины.
Спасибо, принято. Наш слушатель считает, что проблема именно в этом. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Да.
Да, Михаил.
Ну, вот показали троицу в кокошниках. Ну, идеал красоты нет. Ну, выискивают кто-то что-то.
Если троица вот в кокошниках, это что-то такое было забавное, но не везде же. То есть ну, троица в кокошниках, она одна.
Можно найти. Просто когда вот выходят бразильские женщины, да, которые берут репортажи, говорят, к нам пристают. Ну, ребят, выходите как пилоты Формулы-1. В костюме, в касочке. Да, ну не показывайте, но там же их отбирают таким образом.
Подождите, мы говорим. Нет, секунду. Мы говорим совершенно о раз. Это стоит разделять. Есть журналистки, к которым на улице пристают, а есть женщины, которых просто показывают, к ним не пристают.
Просто показывают. Хорошо, давайте закроем вообще весь экран щитом, чтобы не было видно болельщиков. Мужчин, а они тоже красивые, да, у нас есть категории людей, которые начнут отстаивать свои права. Могут начать, как минимум, да, мужчины. Мы не хотим, чтобы нас красивых мужчин показывали. Вот красивые футболисты бегают, смотрите, они успешные, накачанные, лица у них красивые, в рекламе снимаются. Давайте им шлемы наденем, чтобы их лиц не видно было.
Понятно.
И брюхо накладное сделаем.
Ясно, ясно. Ваша точка зрения ясна. К следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в Петербурге партии просроченных препаратов для онкобольных. Закуплены они были в 2015 году на средства федерального бюджета в рамках программы 7 высокозатратных нозологий. Более 2000 найденных упаковок общей стоимостью 130 миллионов рублей составляет 13% от закупленного по заявке региона лекарства. Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, поставленный объем не был отпущен по рецептам врачей по истечении срока годности. Перераспределить все остатки по другим регионам просто не удалось. Найденная оперативная часть партии осталась невостребованной и была направлена на утилизацию. С нами сейчас на связи Алексей Старченко, он доктор медицинских наук, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Добрый день.
Давайте разберемся для начала. Вовремя не утилизировали оставшиеся, то есть невостребованные, или все-таки изначально не использовали, и они пропали?
Ну, естественно, что у нас утилизируется то, что пришло в негодность.
Так, но здесь речь идет...
Ну, естественно, что данные должны быть виновны и наказаны.
Виновные наказаны, потому что, скажем так, закупили препараты, по всем аптекам распределили, здесь осталось лишнее, то есть изначально просчитались, или все-таки нет, не распределили, и препарат пропал напрасно.
А вот это должно следствие показать. То есть первое, насколько заявка соответствовала реальным потребностям, плюс прирост, обычный ежегодный прирост таких пациентов. Вот если заявка соответствовала, тогда вопрос, почему не было распределено, куда делись эти больные, за которыми зарезервировали эти лекарства. То есть то ли им не выписывали рецепты и создавали некую заначку, и так мучили пациентов, то ли, значит, пациенты оказались здоровыми и не больными, и им не нужны были эти лекарства, и изначально это была профанация.
Это...
Чтобы все пациенты в течение 2 лет умерли с этими заболеваниями, ну, наверное, тоже должна быть какая-то причина.
Это какой-то одиночный случай или подобное происходит, но стало известно именно об инциденте в Питере, потому что партия была большая? Вот на вашей практике.
Я думаю, что связано именно с этим. Я думаю, что такие проблемы существуют. Здесь могут быть разные причины. Конечно, неадекватная заявка. У нас ведь, знаете, какая бывает иногда проблема, с которой мы сталкиваемся?
Поясните.
Обычные рядовые сограждане, мы с вами, почему-то вдруг очень радеем о государственном бюджете, о государственном кармане, о так называемых закромах Родины, не понимая, что эти потребности конкретными людьми потребляются. А мы вот, знаете, как тот вот пресловутый матрос-железняк, стоим на страже Родины, и не дай бог кому-то что-то достанется. Вот я думаю, что здесь такое головотяпство тоже присутствует. Либо это спланированная акция, но тогда это коррупция. То есть, смотрите, заявка специально увеличивается, ее объемы. Кто-то в этом заинтересован, но заинтересован он, может быть, вот не просто в том, чтобы увеличить количество больных где-то на бумаге или увеличить количество лекарств. Конечно, здесь какая-то материальная коррупциогенная заинтересованность может быть.
Алексей Анатольевич, разъясните схему, как это происходит, потому что в публикации сказано, что не успели распределить по регионам. А как быстро это можно? Ну, то есть закупили в Петербурге централизованно. Есть соседние регионы. Они могут как-то между собой взаимодействовать, чтобы понять, вот нам достаточно...
Министерство здравоохранения Российской Федерации эта проблема должна решаться. То есть мы должны понимать, что если деньги потрачены, эти деньги должны быть потрачены с умом. То есть должен бухгалтерско-складской учет вести таким образом, что мы понимаем, что мы в течение ближайшего полугодия или года с вами не израсходуем эти запасы, потому что у нас пациенты куда-то исчезли или их не было, и это спланированная акция. И, следовательно, мы должны немедленно известить Минздрав, но это же настучать самого себя, да? То есть лучше потихо списать, а вот потихо списать не получилось, видимо. Поэтому должны были уведомить Минздрав. Минздрав в лице департамента фармации должен был немедленно посмотреть заявки других субъектов, где такие пациенты быть, и перераспределить эти средства, потому что иначе это просто, ну, знаете, издевательство и над пациентами, и над врачами, которым... Если их ограничивают выписки рецепта, ведь врач контактирует с пациентом. То есть пациент ведь приходит с проблемой ко врачу, и врач вынужден отказывать этому пациенту в лекарствах. То есть это вот перенос проблемы государственной на межличностную проблему, сделать добросовестного врача вот таким бессовестным, наглым человеком.
Понимаете? Алексей Анатольевич, но прокол с вашей точки зрения, вот вы эту новость прочитали, вчитались в нее. С вашей точки зрения, прокол на какой стадии? Заказ, логистика, распределение, врач, который выписывает
даже
рецепт?
Даже если, предположим мы с вами, что заказ сделан был принципиально с повышенными затратами, запросом, да, то есть на 300%, на 500%, но складская логистическая модель должна была каждый день приходящему на склад сотруднику, руководителю, четко кричать красным. Вот включает компьютер с утра, ему кричит: у нас избыток этого лекарства, избыток, что-то делайте. И если он этого ничего не делал, вот он и есть ответственное виновное лицо, которое, ну, фактически обездолило других пациентов в других территориях.
Каким-то образом...
Я считаю, что они должны быть жестко наказаны.
Это как, например?
Как? Уволены, как минимум.
Уволены, как минимум.
Как минимум уволены со своих насиженных складских мест, вот этих вот все департаменты фармации, которые в этом участвовали и так далее. Потому что, конечно, если, вы знаете, мы, может быть, и богатые гипотетические государства с точки зрения запасов нефти, газа, разведанных, неразведанных, но мы бедные, вот наши, если говорить о каждом конкретном человеке. Если лекарство человек не получает, это его конкретная жизнь и смерть. И поэтому вот так вот головотяпски или принципиально коррупциогенно к этому относиться, я считаю, что наказание должно быть серьезное и суровое.
Алексей Анатольевич...
Чтобы все субъекты знали, что такого вот потихо списать ничего не получится.
Насколько сейчас трудно...
Государство выделяет средства, а мы их просто над ними, этими средствами, над пациентами издеваемся.
Алексей Анатольевич, можно предположить, что излишек возник, потому что люди сами себе начали покупать лекарства, а эти остались невостребованы?
Ну, я думаю, что такой вариант, конечно, возможен только в том случае, если закуплен был плохой дженерик. Тот дженерик, который с побочными эффектами, пациенты не могут с ними мириться и плюют на этот дженерик, то есть не ходят за этими рецептами. Но это опять нужно выяснять, То есть у нас в законодательстве написано, что если дженерик приносит серьезные побочные эффекты, врачебная комиссия обязана выписать оригинальный препарат. Это тоже нарушение закона. Во всем нужно разобраться вот буквально до каждой таблетки. Почему?
Смотрите, речь идет, значит, о препарате, как пишет Коммерсант, более 2000 упаковок просроченного препарата Ацелби, и это международно непатентованное наименование ритуксимаб. Что-то вам известно об этом препарате?
Это, конечно, серьезный препарат, очень дорогостоящий. Это таргетный препарат, о котором мы сейчас, в общем-то, президент говорит о том, что мы должны заниматься вопросами таргетной терапии в онкологии, в ревматологии. Ну, конечно, если мы так будем наплевательски относиться к таким дорогостоящим препаратам и к нуждам онкологических больных, конечно, никакой указ президента мы не выполним.
То есть предположить, что люди просто сами купили этот препарат, и он остался невостребован. Невозможно.
Это невозможно, потому что он очень дорогой.
Он очень дорогой. А сколько ампула стоит?
Ну, я сейчас не могу сказать вот на скидку, но это не дешевый
просто,
препарат.
Просто дорогой.
Таргетный препарат дорогой, да. Мы специально в системе обязательного медицинского страхования вводили это уже в стационарное лечение, вот, для того, чтобы обеспечить людей хотя бы стационарно. То есть усилия государства есть. Надо признать, как бы, да, ответственность государства уже есть, но вот ответственность чиновников пониже, они еще пока эту меру ответственности, видимо, не осознали, поэтому я считаю, что в отношении них должно быть произвести серьезное расследование, как минимум они должны быть все уволены.
Как долго приходится людям сейчас ждать вот этого препарата, если уж о нем идет речь?
Я, к сожалению, статистики не знаю, но я думаю, что в нем нуждаемость очень высока.
Нуждаемость в нем высока. Еще, да, спасибо. Алексей Старченко был с нами на связи. Он доктор медицинских наук, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. Говорит, что в каком-то звене был прокол. Алексей Анатольевич считает, что речь идет о сотрудниках, возможно, складов вот этих, где хранился препарат. И есть проблемы в том, как распределять между регионами эти препараты. 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте с вами разбираться. У вас была потребность в таких препаратах или ваши родственники, например, страдают какими-то онкологическими заболеваниями? Насколько просто или трудно получить тот или иной препарат именно от государства? Максим пишет, таргетные препараты стоят 300-500 тысяч за месячный курс. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Дмитрий Полонский предполагает, что увольнение – это слишком мало за такой подсуд. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Еще раз привет. Классический пример, как закопали опять миллиарды в землю. Просто так.
У вас был такой опыт, или, может быть, у ваших знакомых?
Вот опыт такой примерно был, но только, конечно, там все покупали сами, ни о чем там даже не было даже речи о том, чтобы получить бесплатно.
Почему не было речи? Да. Почему не было речи?
Я не знаю, почему не было речи, потому что об этом даже никто не говорил.
Просто говорили. Так, может быть, не говорил, это не значит, что этого не было? Или как? Или вам сказали, что нет таких препаратов?
Нет, ничего не говорить, просто сказали, какой надо покупать и все.
А, какой надо покупать, понятно. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, сталкивались с таким?
Что в месячном курсе несколько пачек, да, и вот эти вот 200 тысяч, если они выделяются курсами, то, ну, не так, ну, меньше цифра получится. Это с одной стороны. С другой стороны, если у тебя убивается, да, препарат, но почему не раздать его каким-то центрам, да, там, ну, за полгода до истечения срока годности, опять же, да, ну, есть там какие-нибудь фонды помощи, выбрать, адресно раздать.
Ну, как минимум, кто этим должен заниматься? Рассказать. Ну, то есть, вот кто этот человек сидит или какое-то ведомство?
Структура, которая, да, собственно говоря, держит эти лекарства. Ну, вот ты видишь то, что у тебя, да, там сроки подходят. Может быть, была нарушена логистика.
А кто видит? Кто видит, что сроки? Наверное, про сроки это склад все-таки, где это хранится,
склад?
Нет?
Естественно, склад. Он должен смотреть сроки и отгружать то, что с наименьшими сроками. А то, что с длинными сроками, должно на складе оставаться. Ну, это естественное правило любого, там, ну, вот в магазин приходите, стоит товар, а в начале там срок короткий, а глубже засунешь руку там с более долгим сроком.
Но склад же не может сказать, у нас заканчивается, давайте какому-нибудь фонду отдадим. Но, наверное, это не полномочия склада.
Склад может, но как минимум увидеть, что заканчивается срок годности большой партии на большую сумму денег, он это должен увидеть. И Иначе это склад, где там сидят люди со счетами и все это дело на бумажке рисуют, банально это не замечают. Но это просто невозможно.
Понятно, спасибо. Напомню, что более 2000 найденных упаковок общей стоимостью 130 миллионов рублей. Это 13% от закупленного по заявке региона лекарства в целом. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Долги граждан России за услуги ЖКХ по итогам первого квартала текущего года составили 1 400 000 000 000 рублей. Об этом сегодня писали «Известия» со ссылкой на Росстат. Такая общая задолженность граждан выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний размер долга сейчас находится на уровне 46 тысяч рублей. В числе должников не только люди, испытывающие финансовые трудности, но и владельцы квартир в новостройках, юридические лица и вполне состоятельные граждане, откладывающие оплату на потом. С нами на связи Светлана Разворотнева, она исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член общественной палаты. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему люди не платят, как вы думаете?
Ну, вы знаете, если говорить об этих 1,5 триллионах рублей, то плата, то в основном это долги одних юридических лиц перед другими. Управляющие компании должны тепловикам и водоканалам, водоканалы должны энергетикам. И, в общем-то, даже не факт, что все эти деньги, они означают реально потраченные ресурсы. Ну, например, взять те же управляющие компании. У нас, как известно, они заключают договор с ресурсниками на оплату коммунальных ресурсов за так называемые общедомовые нужды. Промывка батарей, там, мытье полов, освещение дома. Но каждый регион установил нормативы разные. Кто-то установил очень высокие, люди переплачивают, а кто-то очень низкий. То есть дом потребляет больше, а норматив, соответственно, меньше. Все, что сверху, должна компенсировать управляющая компания. А ей, ну, ей за это тоже никто не платит. Поэтому вот образуются такие долги. Поэтому на самом деле, вот если говорить про людей, физических лиц, то здесь немножко, мне кажется, цифры не бьются. С одной стороны, у нас все говорят, что у нас довольно приличная платежная дисциплина. Где-то в целом 95% наших граждан – это добросовестные плательщики. Ну, в Москве этот процент, кстати, еще выше, где-то там он ниже, например, на Северном Кавказе или на северах. Но другое дело, что граждане платят, может быть, задержкой месяц-два там. И, конечно, ну, все равно, на самом деле, в последнее время немножечко увеличивается вот эта вот задолженность граждан. Тоже. Можно, конечно, сказать, что это там связано с какой-то сложной экономической ситуацией, но мы все помним о том, что у нас любой гражданин, у которого низкие доходы, может претендовать на жилищную субсидию. И в Москве она, я еще раз напомню, если у вас свыше, вы платите больше 10% от своих доходов, вы, ну, как бы, если считать за коммуналку, больше 10% от совокупного дохода семьи, идите в органы соцзащиты, предъявляйте, так сказать, эти справки с места работы, свидетельство о доходах и получайте субсидии.
Светлана Викторовна, но из ваших слов следует, что люди все-таки платят и дальше компании не могут между собой разобраться, или все-таки в равной степени не платят все? Тонким слоем распределено.
Я думаю, что больше всего львиная часть долга – это долги одних юридических лиц перед другими, в том числе бюджеты сильно нас задолжали, бюджетные предприятия, ну, например, садики, школы, там вот есть такие неотключаемые, знаете, которые особенно, ну, как бы в местных бюджетах, да, состоят. В местных бюджетах денег нет, они коммуналку не оплачивают, а включить их не могут. Эти долги растут, растут и растут, несмотря на те меры, которые принимаются там.
Неоднократно месяц. Говорили, что высказывали идеи, чтобы люди платили напрямую. Это поможет, как вы думаете?
Ну, вы знаете, у нас и так полстраны уже платят напрямую. Вот в Москве, например, все знают прекрасно, что мы всю жизнь платили за электроэнергию напрямую. Вот. Ну, на самом деле, вот это были не прямые договоры, а прямые расчеты, и они до принятия вот закона этого были, ну, там, не совсем законные, потому что закон разрешал вот таким образом напрямую платить только домам небольшим, где количество квартир не больше 30%. Вот. Но просто вот принятый закон о прямых договорах, он узаконил сложившуюся ситуацию. На самом деле больше, ну, такого роста, прям, знаете, большого роста прямых договоров мы сейчас в стране не наблюдаем, и там, где все в порядке, там, где посредники не исчезают с деньгами, ну, например, в Москве мы все оплачиваем через ЕРКЦ, да, это не управляющая компания, это бюджетное учреждение. В Москве компании управляющие, это государственные унитарные предприятия. И в Москве, ну, мне трудно себе представить ситуацию, когда вдруг собственники захотят платить напрямую. То есть для чего? На самом деле, когда они выходят один на один во взаимоотношения с ресурсниками, они зачастую оказываются еще более незащищены, потому что каждому отдельному собственнику начинать разбираться, сколько тебе там начислили, какое было качество коммунального ресурса, очень сложно. Управляющие компании все-таки там есть какие-то свои там юристы и так далее.
Светлана Викторовна, а да. 1,5 триллиона в масштабах страны – это много, мало или нормально?
Нет, это очень много. Вообще отрасль у нас чудовищная, недофинансирована. У нас, ну, как бы износ вот этих всех основных фондов, там, я не знаю, трубы текущие, да, которые отапливают воздух, там, я не знаю, устаревшие водоканалы, которые почти все банкроты. У нас половина воды не соответствует нормативному качеству в стране потребляемой. И, конечно, если бы эти все деньги вдруг вернулись в отрасль, то, как минимум, ну, какое-то качество услуг бы могло повыситься, потому что зарплаты там очень низкие в отрасли, они ниже, чем в целом по стране. Поэтому, конечно, с одной стороны, все думают, как же решить эту проблему. А с другой стороны, ну, откровенно говоря, никаких там радикальных мер не предпринимается. А радикальные меры, на мой взгляд, это все-таки такой тотальный учет и контроль. Вот, не смешно, чтобы начать экономить, там надо вложиться. Но второе, все равно надо думать. Все-таки даже вот если физические лица, у нас их не так много, но они есть, да, люди, которые абсолютно на все плюют, понимают, что, ну, у него есть инвестиционная квартира, отключит там, предположим, электричество, ну, ему и все равно, или он за электричество платит, а за все остальное нет. И, как правило, это не самые бедные люди, и сделать с ними ничего нельзя. По сути дела, все равно за него платят соседи, или действительно качество там услуг ухудшается. Вот с такими людьми надо что-то делать, и есть у нас, кстати говоря, уже решения судебные, когда квартиры отбирать начали за долги. Ну, другое дело, что единственную квартиру отобрать нельзя, но раньше ведь не отбирали, ну, не принимали таких решений, даже если у тебя вторая квартира инвестиционная, там третья. Там действовало такое правило несоразмерности требований. Ну, если ты, например, должен 300 тысяч, а у тебя квартира 30 миллионов, то...
Понятно. Да.
То это как бы вот, ну, не, а теперь такие решения стали приниматься, может быть, это как бы тоже сдвинет дело.
А, Светлана Викторовна, что делать с ресурсниками? Одно дело, когда на досках, на подъездах, на двери подъезда вешают, что такая-то квартира должна 80 тысяч, а такая-то должна 45 тысяч рублей. Mm-hmm. А, это одно дело. Может быть, люди платят. А что делать с ресурсными организациями? И придется ли, например, государству как-то компенсировать это?
Ну, что я не очень, если честно, поняла вопрос. Если как бы там будут прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, ну, точно так же будут и на подъездах писать. И сейчас вот, кстати говоря, ну, прямой договор, закон приняли, а в законе есть такая формулировка, что прямые договора заключаются на основании типового договора, который выставляется собственником, и как только они заплатили один раз по этому типовому договору, все, он считается уже, ну, как бы подписанным с их стороны, принятым. И там в типовом договоре довольно-таки жесткие такие правила прописаны. Вот пока это обсуждаемый документ. Угу. Ну, что, во-первых, вы обязаны обеспечить доступ к приборам учета в квартиры, что вы обязаны, например, каждый месяц давать показания учета, а по жилищному кодексу у нас там только раз в полгода.
Понятно.
Что вы обязаны ресурснику там оплатить какие-то мероприятия по ограничению поставки ресурсов. То есть, если раньше это надо было доказывать через суд, типа, верните деньги, то теперь это ты уже как бы подписал фактически. Вот. Поэтому там, ну, ресурсники будут исполнять частично вот обязанности эти поставщика услуг коммунальных, будут точно так же работать с неплательщиками, будут точно так же там их предупреждать об ограничении ресурсов, ну, если это, например, водоотведение.
Ясно, спасибо. Светлана Разворотнева была с нами на связи. Она исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член Общественной палаты Российской Федерации. Долги граждан России за услуги ЖКХ по итогам первого квартала года составили 1 400 миллиардов рублей. 7373948 – это телефон прямого эфира. Вы платите за ЖКХ или вы не платите за ЖКХ, уважаемые слушатели? 7373948 – телефон прямого эфира. 46 тысяч рублей – это средний размер долга сейчас. Высчитали специалисты, сколько в среднем каждый человек должен. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, вы платите за ЖКХ или нет? Алло.
Алло, алло, здравствуйте, да, Алексей зовут, Москва.
Да, Алексей.
Живу в Москве.
Так.
Родители живут в Подольском районе. Вот на лето родители уехали, например, на дачу, у них не платят они за квартиру, за отопление. И у них квартплат получается 1800 рублей в месяц.
И?
Почему Москва-то вся платит за отопление, я понять не могу.
Еще раз. Москва платит... Ну, подождите, там же перераспределяются просто расходы.
Ну, так распределяются, что там разница в разы.
А, то есть то, что 1800 это нормально, а у других это не очень. Правильно?
А просто я узнавал в других, в другом Подмосковье, например, в Одинцово, там не отнимают так хорошо.
А, все ясно, хорошо. Ну, значит, нужно идти в свою управляющую компанию или в ресурсоснабжающую компанию и потом перерасчет делать. По-моему, так делают, нет? Никитец Лосев пишет, плачу с задержкой в месяц, как не платить-то? А почему задерживаете? Тоже вопрос. Еще, Валерий, плачу, но меня больше интересует, как... Понятно. Пролезть в общественную палату. Ну, зайдите на сайт, посмотрите, как там людей набирает. Так, плачу регулярно без задержек, Дмитрий Полонский. И еще свой дом всем плачу напрямую. Проблем нет, говорит Максим. В данном случае говорим о, многоквартирных домах. Но, как сказала Светлана Разворотнева, проблемы здесь не столько в физических лицах, которые не платят, а в ресурсоснабжающих организациях, которые должны, получается, друг другу. Еще из темы ЖКХ есть очень важное решение Конституционного суда. Накануне была эта публикация. Суд рассматривал жалобу жителя Подмосковья, который не мог оплачивать счета за теплоснабжение по индивидуальному счетчику из-за сломанных приборов в остальном доме. Сегодня Конституционный суд согласился с доводами жителя Подмосковья, но согласно жилищному кодексу и другим нормам, это возможно, если все помещения в многоквартирном доме оборудованы такими устройствами. В здании, где живет заявитель, некоторые собственники свои счетчики испортили или сняли. Таким образом, соседи получали счета на основании общедомового потребления тепла и площади квартиры. Пришлось им платить в итоге и за себя, и за соседа, соответственно. Но и высокая инстанция в Петербурге такой порядок признали противоречащим Конституции и постановили изменить законодательство и правила оказания коммунальных услуг. Конституционный суд выступил против ситуации, когда жильцы многоквартирных домов не могут платить за тепло по своим индивидуальным счетчикам, если собственник хотя бы одного помещения в их доме демонтировал или довел до неработающего состояния личный прибор учета.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Руководитель Роструда назвал возрастных работников подарком для экономики. Оставшиеся на рынке труда в результате изменения пенсионного законодательства люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вукулов на круглом столе, посвященном как раз пенсионной системе. Он говорит, что правительство внесло и обсуждает вопрос увеличения пенсионного возраста. В какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность, цитирует Вуколова ТАСС. С нами сейчас на связи Алексей Коренев, он аналитик ГК «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Как сохранение возрастных работников может помочь экономике? И да, что будет тогда с молодыми работниками? Всем ли хватит рабочих мест?
Теоретически, конечно, сохранение высококвалифицированных опытных работников пошло бы экономике на пользу. И, кстати говоря, разговоры о том, что они составят реальную конкуренцию именно молодым сотрудникам, на мой взгляд, не совсем корректны. Наибольшую конкуренцию как раз, вернее, они будут испытывать со стороны 50-летних. Молодым, да, в любом случае будет тяжелее искать работу, потому что на рынке труда сохраняется достаточно большое количество высококвалифицированной рабочей силы, меньше, чем утверждает Минтруда, потому что Минтруда, по-моему, просто взяли и механически перевели нынешних пенсионеров в категорию трудящихся и получили цифру в 1 600 000 человек, опытных сотрудников, доложив, что, вот видите, у нас пополняется рынок труда высококвалифицированными кадрами. На самом деле ситуация не такая радужная, потому что люди предпенсионного возраста столкнутся с серьезными проблемами с поисками работы. В настоящий момент уже 81% компаний, руководителей компаний, признают наличие дискриминации по возрастному.
Вы можете это объяснить, почему это происходит? Вот человек подходит к предпенсионному возрасту, к текущему, и уже начинает беспокоиться. Да. Или брать, да. Или наоборот увольняют.
Да, его не очень хотят держать на работе, потому что, скажем так, с точки зрения работодателя, 50-летний сотрудник выгодней. Почему? Безусловно, предпенсионного возраста человек, там вот теперь это будет за 60, обладает колоссальным опытом, профессиональными навыками, и казалось бы, что мешало бы ему работать. Но в этом возрасте все-таки люди чаще болеют. Это раз. Два. Они быстрее устают. Причем и то, и на работе, и по дороге с работы на работу, то есть им все дается тяжелее. Они гораздо медленнее восстанавливаются. Это молодой человек может после 5-дневной рабочей недели еще 2 недели кататься на велосипеде по горам, ходить по ночным клубам и выйдет в понедельник на работу свежим. Человек за 60 за эти 2 дня восстановиться толком не успевает. Он выйдет на работу все равно уставшим. Добавьте сюда еще такой момент. Если вы берете сотрудника, которому до пенсии там 1-2-3, вы понимаете, что через эти 1-2-3 вам придется искать нового, потому что тот уйдет на пенсию.
А может быть, он не хочет уходить на пенсию? Как раз, наверное, об этом Роструд может говорит, быть, что дайте хочет, позвольте работать тем, кто не хочет уходить на пенсию.
А что значит позвольте?
Вот, не увольняйте, работодателя, видимо.
Я работодатель, у меня выбор. Взять человека 63 лет, который опытный, но слаб здоровьем, устает и через 2 года уйдет на пенсию, мне нужно будет искать ему замену. Или взять на работу человека в возрасте 50 лет, который обладает, ну, уже практически таким же опытом, но еще полон сил, и до пенсии это ему еще 15 лет. Поэтому, понимаете, заставить работодателя кого-то брать или не брать на работу очень непросто.
А сейчас тогда говорят, вот вы привели пример 65-50, а сейчас тогда о чем мы говорим, 55-40? То есть 50, от 55-летней женщины скорее откажутся, и на ее место придет 40-летний или что?
Уже сейчас по предпенсионному возрасту тяжело найти работу. Вот сейчас порог, скажем так, он не фактически, он очень условный, но порог существует, он порядка 45 лет для мужчин, когда на работу берут уже неохотно. Там до пенсии остается относительно немного, а здоровье уже не то и так далее. Конечно, с увеличением пенсионного возраста этот порог поднимется. Я думаю, что так лет до 50, может быть, 55. То есть будут охотнее брать на работу 50-летних, все-таки им еще 15 лет до пенсии, а опыта уже побольше. Вот. Но в любом случае дискриминация это сохранится. И вот, на мой взгляд, из этих 1 600 000 людей, которые должны будут пополнить рынок труда, только половина без проблем смогут найти работу по специальности и работу достаточно хорошо оплачиваемую. Вторая половина будет вынуждена либо переквалифицироваться, либо переходить на низкооплачиваемую работу, а примерно 20% и вовсе работу найти не сумеют.
Так может быть, Алексей Львович, это вопрос действительно будет ко всем, но одно дело, человек работал 40 лет на заводе и работал и работал, никто его не трогал. А сейчас ему придется самому думать о повышении квалификации или, знаете, как, чтобы человек был таким повышенно функциональным, многосторонним. Ну, то есть ему самому придется уже сейчас об этом думать, и это вполне нормально.
Ну, об этом думают и нынешние предпенсионные люди, в смысле, люди предпенсионного возраста. Те, кому сейчас под 60, они тоже стараются всячески поднимать свою квалификацию, держать уровень так, чтобы у работодателя не возникало сомнений, что на месте ли этот сотрудник, и не надо ли заменить его более молодым. Просто возраст сместится немножечко, но проблемы-то останутся. Пенсии в любом случае, и работодатели не очень охотно берут людей, и всячески стараются выгнать их на пенсию, как только они дошли до пенсионного возраста. Да и самому человеку уже тяжело работать. Просто одно дело работать, когда тебе 58, и другое дело, когда тебе там больше 63-64. Тяжелее.
Но есть медики, которые работают и 70, и 75.
Есть и преподаватели, и так далее. Но это все отдельные случаи. И медик или преподаватель, который работает там в 75, это, как правило, специалист очень высокого уровня. А мы говорим все-таки с вами о большинстве.
А что такое людей. Большинство? Не придется ли здесь действительно какую-то градацию и тщательный анализ проводить? Потому что глава Роструда уже просит бизнес помочь построить прогнозы, какие профессии необходимы стране.
Ну, это не только придется, это надо делать. Во всех странах, где проводилась пенсионная реформа, она делалась не так, как вот мы сейчас видим, просто подняли пенсионный возраст, а все остальное задекларировали, что, дескать, надо бы создать рынок труда для пожилых и так далее. Везде, где проводилась пенсионная реформа, во-первых, они анонсировались не за 2 месяца и не за год, а как минимум за 5 лет до того, как они должны были начаться. Во-вторых, они проводились гораздо медленнее. Во-вторых, еще до начала повышения пенсионного возраста создавалась, во-первых, медицина пожилых, специально ориентированная на сохранение работоспособности.
Но Минздрав как раз об этом тоже говорит. И программа по повышению возраста, она тоже растянутая, неоднозначная.
Замечательно, если это будет сделано. Пока из того, что будет сделано, мы знаем точно, что будет поднят возраст. Все остальные намерения пока задекларированы. Это все благие намерения. Хорошо бы, если бы они привели к хорошему же результату.
Мих так пишет... Вот, да, продолжите.
И медицина. Рынок труда должен быть совершенно по-другому создан. Должна быть система переквалификации. Должна быть действительно система, скажем так, четкое понимание, в каких профессиях нам нужны люди за 60, а в каких нет. Все-таки понятно, что доверить управление локомотивом, я уж не говорю самолетом, да, или даже автобусом человеку, которому за 60, рискованно. А в каких-то профессиях действительно люди могут трудиться и до 70, до 80, до 90. Поэтому...
МИГ говорит,
что этот мониторинг необходим обязательно.
Есть проблема, говорит, еще квоты на мигрантов необходимо уменьшить, стрихи и старушки, как он пишет, ворчану пойдут в дворники. Ну, то есть, видимо, пенсионная реформа за собой потянет еще другое перераспределение квот, приглашение иностранной рабочей силы.
Вот это вот совершеннейший, на мой взгляд, бред о том, что у нас, если мы не пустим к нам мигрантов и место дворников займут бывшие профессора, не верю. Не обязательно профессора, просто высококвалифицированный сотрудник. Пусть даже он работал в военном НИИ или еще где-то там, и недавно был программистом, он пойдет мести улицы? Не пойдет. Поэтому не нужно пытаться все валить на мигрантов.
Как определить, кто будет... как определить, последний вопрос, кто будет нужен в условиях рыночной экономики, а не плановой?
Для этого нужен мониторинг с оглядкой на опыт тех стран, которые пенсионную реформу провели достаточно успешно. Не просто кивать на возраст, как пока у нас, в общем-то, этим все заканчивается, что у других этот возраст выше. Нужно посмотреть, как это делалось у них, посмотреть, как это применимо в наших условиях, и действительно создать программу внятную, не просто декларация о том, что надо поднять медицинское обслуживание и нужно реформировать рынок труда, а посмотреть, как. Пока еще мы видим все это на уровне деклараций.
Понятно, спасибо. Алексей Коренев был с нами на связи, аналитик ГК «Финам». По данным Минэкономразвития, повышение пенсионного возраста и улучшение здоровья населения ускорит экономический рост в 2019-2024 годах на 1,3% пункта. В 2019 году численность занятых вырастет на 300 тысяч человек, а к 2024 на 1,8 миллиона по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста. Но и ранее еще в правительстве анонсировали принятие различных законопроектов, в частности, обещаю тщательно следить за тем, чтобы людей на рабочих местах не дискриминировали по возрасту. Максим пишет, жена вышла на пенсию в 35, устроилась санитаркой, высшее образование. Во многих местах требования до 30 лет. Давайте сейчас о движении поговорим, у нас минута.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. В движении.
4 балла показывает Яндекс. Серьезное затруднение на МКАД на востоке и юго-востоке. Здесь несколько дорожно-транспортных происшествий и дорожные работы, которые блокировали фактически внутреннюю сторону от Носовихинского шоссе до Бесединского шоссе. Есть в районе Каширки тоже на развилке дорожно-транспортные происшествия. И вижу затруднен МКАД внутренняя сторона от Немчиновки примерно до Красногорского, до Красногорска, даже нет, выше, до поворота на Ленинградское шоссе. Центр города более-менее хороший. Есть локальное затруднение на третьем транспортном кольце в районе Савеловской эстакады и в районе Беговой. Далее новости.